Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Программа создана при финансовой поддержке Агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня наша тема «Славянофильство в истории русской революции». Я хочу представить наших гостей. Это историк Кирилл Андреевич Соловьев, главный научный сотрудник Института российской истории, специалист по политической истории России начала 20 века.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
И Любовь Владимировна Ульянова, шеф-редактор «Русской идеи», ведущий проекта по изучению истории русской политической мысли ИСЭПИ. Здравствуйте, Любовь Владимировна.
Здравствуйте.
Сегодня тема очень любопытная, и я хочу начать ее, представив, произведшую на меня очень сильное впечатление, книгу Кирилла Андреевича, книгу, посвященную кружку «Беседа». Я ее прочитал вот буквально в начале этого года, хотя книга, если не ошибаюсь, года 2015 или даже более ранее. 2009. Но вот так получилось, что прочел я ее в этом году, и книга на меня произвела сильное впечатление своими двумя нетривиальными выводами. Ну, то есть выводов там много, там очень много фактической информации. Хочу сказать, что посвящена она московскому политическому и общественному кружку, в который входили и славянофилы, и западники, и конституционалисты, и сторонники такого самобытного русского развития. Все это существовало до революции 1905 года. Вырабатывались различные проекты эволюции российской политической системы. Потом кружок раскололся, из нее вышли те люди, которые впоследствии стали называть себя октябристами, какие-то кадеты, по-видимому, тоже из нее вышли, и мирнообновленцы, целый ряд представителей разных политических партий. Но самое главное, это была вот такая единая среда, где западники и славянофилы могли общаться друг с другом и совместно критиковать ненавидимые им бюрократические порядки. Вот в этой книге я впервые для себя обнаружил одну очень интересную идею, которая легла в основу наших вот с Любовью Владимировной исследовательских проектов, которые мы вели в течение 2015-2016 года на сайте «Русская идея», многих публикаций. Идея заключается в следующем. Вот я о ней хотел, чтобы мы сегодня поговорили. Что славянофильство было определенным проектом модернизации России, политической модернизации. Что на самом деле и бюрократия даже частично склонялась к этому пути. И при этом путь этот, ну, можно считать его утопическим, можно считать его реалистическим. Но, во всяком случае, он не был таким уж фантастическим, каким его представляет современная большая часть историографии. И вот даже такая аналогия именно в этой книжке проходит, что, собственно говоря, как ни странно, славянофилы выступали за как бы английский путь развития России, то есть путь, лишенный формальной конституции, когда между народным представительством, между парламентом и между короной такие, скорее, неформальные отношения, основанные на взаимном доверии. Вот отношение, вопрос о доверии, о том, что и власть должна к доверию относиться к обществу, а общество с доверием должно относиться к власти, что разрушается конституцией, что нарушается введением каких-то формальных порядков, ограничивающих друг друга. Это и было то главное, что славянофилы хотели привнести в российскую политическую жизнь, и недостаток чего они обнаруживали на Западе. Вот, переходя уже, собственно, к нашей беседе, у меня возник в первую очередь вопрос. Вот можно ли действительно посчитать этот путь, ну, во всяком случае, каким-то возможным путем эволюции России? Вот в то время, начнем с того.
Вы вспомнили о славянофилах, это действительно интересная тема. Ну, сразу нужно сделать небольшую поправку. Речь идет о позднем славянофильстве. Или, как некоторые говорят, неославянофильстве. Оно отличается от того, что говорили отцы-основатели, такие как Хомяков, Киреевские, Аксаковы. Во многом являлось продолжение тому, что говорилось раньше, но, с другой стороны, это была, конечно, серьезная эволюция, которую проделало славянофильство к началу XX века. Это раз. Второй важный момент. Неосланофильство тогда, оно было очень разным. И там можно выделять разные субмодели неосланофильства. Были те, кто выступал за, в общем-то, сохранение того, что сложилось к 1905 году. С некоторыми поправками, с некоторыми изменениями, но при этом общая конструкция власти должна была остаться прежней. Вот Федор Дмитриевич Самарин, он был как раз из таких. Но все-таки большинство неосланофилов полагало, что нужны какие-то изменения, институциональные изменения. Они по-разному их видели. Кто-то полагал, что нужно ввести земский собор. Причем земский собор понимали по-разному. Принципы пополнения земского собора тоже виделись разными. Кто-то считал, что нужно изменить порядок доклада императору. Кто-то полагал, что нужно по-новому выстроить систему администрации, местного управления и местного самоуправления. Перестроить церковный приход и на основе выстроить новую Россию. То есть было множество проектов неосланофильских, но самое интересное вот что. Эти проекты предполагали институциональную перестройку России. То есть они предполагали не консервировать то, что было, не занять позицию сугубо охранительную, а исходить из того, что у существующей системы есть потенциал для эволюции. Причем эволюции на основе исторических начал, которые были характерны для России еще до не только 19-го, но и 18-го столетия, потому что понятное дело, что слонофилы традиционно смотрели с большой ностальгией на Россию до Петровской. Собственно говоря, эта тема сохраняется и в трудах поздних слонофилов, таких как Шарапов, Киреев, это, в общем-то, и Самарин, и даже такой близкий к конституционалистским кругам, как Дмитрий Николаевич Шипов. Что же говоря об английском варианте, это действительно тема проговаривается непосредственно как раз у Дмитрия Николаевича Шипова. И, на мой взгляд, она замечательна тем, что она позволяет понять вот противоречивую и, в общем-то, правовую логику, в которой мыслили неосланофилы. Он рассуждает о будущей России, сланофильской России, и полагает, что идеал этой сланофильской России реализован уже на практике, но реализован в Великобритании. Там нет конституции, там нет писанных ограничений, или точнее их очень недостаточно, если говорить об английской практике даже начала 20 века, для монархической власти. Но вместе с тем там реализован с точки зрения Шипова, ну не то чтобы идеал, наверное, но некая модель, близкая к идеалу взаимодействия общества и власти. Ведь вот Шипов рассуждает, вот как будет, когда действительно в России созовут земский собор? Ведь, казалось бы, земский собор – это учреждение по логике своей законосовещательное. Она не может императору ничего устанавливать. Если исходить из сугубо формальных оснований, земский собор принял решение, а дальше император решает по собственному разумению, что будет, а что не будет. Но с точки зрения Шипова, и, кстати, с точки зрения многих слонофилов, Киреев будет высказывать схожие мысли, на практике это будет не так. Какова основная цель, какова основная задача самодержца? В том, чтобы сделать приятное, доброе своему народу. Он создавает земский собор для того, чтобы услышать мнение народа. Далее было бы совершенно странно, если бы он, услышав это мнение народа, поступил бы принципиально иначе. Нет, напротив, он это сделал не потому, что он должен, а потому, что он хочет. И вот выстраивается как будто бы в действительности не правовая логика слонофилов, но на самом деле она выводит на английскую тему. И что поразительно, что на самом деле конституционалисты, которые как будто бы совершенно не принимали слонофильских правил, слонофильской риторики, тем не менее тоже смотрят на английский образец как на идеальный. И принципиальные противники того же самого Шипова на земских съездах, такие как Кокошкин или, предположим, Головин, его собрат по московской и губенской управе, они на самом деле тоже полагали, что английский образец, он оптимальный. То есть получается, что слонофилы и конституционалисты, они сходились в том, что, по идее, должны были на самом деле оспаривать друг у друга. Но неослонофильство, оно, те, которые говорим, они говорили на этом языке искренне. Они полагали, что действительно у России есть вот такой вариант развития, и он оптимальный, потому что он предполагает путь нереволюционный, путь без насилия, путь постепенного продвижения к собственным историческим основаниям. Но для многих, полагаю, что прежде всего для бюрократической среды, вот этот неославянофильский язык был очень удобным способом избежать возможных обвинений в нелояльности. Они могли требовать политических реформ, на самом деле, как будто бы сохраняя верность существующему режиму. Мы за самодержавие, мы за сохранение традиционных институтов, включая Государственный совет. Он как был законосовещательным учреждением, хотя тогда часто называли его законодательным, так он и останется. Но вместе с тем мы фактически привносим в старые формы новые смыслы. И у нас возникнут учреждения, которые будут по факту играть роль представительных учреждений. Все проекты XIX века, которые исходили из бюрократической среды, они так или иначе ставили вопрос об институциональной перестройке при сохранении прежней риторики.
И конституция Лорис Меликова, так называемая, тоже, в общем.
А вот она как раз одна из наиболее ярких проявлений этого процесса. Потому что Лорис Меликов чаще подчеркивал, что никаком умалении самодержавия даже не может быть и речи. Самодержавие, безусловно, остается. Царская власть как была неограничена, так и остается неограниченной. Вместе с тем, в частном кругу и Лорис Меликов, и Абаза, и Милютин могли говорить уже о Конституции. И за этим кругом, когда читали его текст, говорили, да, это Конституция. То есть одно дело, что произносится для императора, одно дело, что произносится в официальной документации, а другое дело, что думается по этому поводу. И вот для чиновничества вот эта неославянофильская риторика, она оказывается очень-очень удобной. И не случайно, что проекты 5-го года, а их было очень много, проектов реформ, которые исходили из бюрократической среды, они тоже будут на самом деле мимикрировать под вот эту неославянофильскую модель. Потому что она действительно для чиновничества была чрезвычайно комфортной, риторически обставленной модели преобразования России.
Вы знаете, что мне это напомнило, когда я это читал, и когда вот вы сейчас говорите? Такое, знаете, возвращение к нормам ленинизма вот в советские годы, вот когда нельзя было впрямую критиковать коммунистическую идеологию и говорить о том, что коммунизм – это плохо. Но говорили, что вот ленинские нормы нарушены и так далее. Это была такая дозволительная степень оппозиционности. То есть какая-то аналогия, наверное, между тем и другим.
Да, мне кажется, это, в общем-то, похоже, да.
Вот. Мне хотелось бы немножко уточнить позицию Кирилла Андреевича, может быть, немножко с ней поспорить. Потому что, вроде бы, с одной стороны, получается, неославянофильство таким довольно цельным идейным течением, да, которые люди знают, о чем они говорят и за что они, условно говоря, борются, да, вот в приемлемом, лояльном политическом поле. С другой стороны, получается, что вот эта бюрократическая часть неославянофилов, да, те люди, которые работали на государстве, служили в государственном аппарате и при этом хотели его реформирования, да, какого-то развития при сохранении каких-то исторических устоев, они оказываются какими-то неискренними, да, вот вы назвали Лорис Меликова, Абазу, Милютина, которые внегласно говорили о том, что они все-таки хотят Конституции. Но были ли те бюрократы, которые негласно, опять же, говорили о том, что они все-таки за Земский собор? И все-таки, что Конституция – это не совсем Земский собор. И вот то, о чем Борис сказал вначале, что некая все-таки неформальная Конституция, система, основанная на доверии, потому что все-таки система конституционализма, да, и конституционалисты, там, типа Вестника Европы, того времени, да, они выступали за классический западный либеральный путь развития.
Потому что, действительно, было ли к моменту 1905 года, сейчас мы примерно об этом времени говорим, да, славянофильство таким искренним течением, или это был такой, знаете, элемент двойного сознания, вот, интеллигенции?
То есть мы надавим на царя, он пойдет на уступки, и мы добьемся все-таки, ну, как победоносцев, собственно, говорил, да?
Как он, да, видел опасность в этом.
Как только мы начнутся реформы политические, неизбежно будет конституция, поэтому лучше подморозить и ничего не делать.
Ну, это, видимо, все-таки вопрос к вам, то есть вот как к историку этого периода. Вот действительно.
Я понимаю, что не победонос.
Как вы видите это? Потому что, естественно, некоторого исторического объяснения требует тот факт, что в течение 1905 года славянофильство вдруг вышло на историческую сцену, потому что было заявлено законосовещательная Государственная Дума, после чего оно стремительно с этой сцены сошло. И вот вопрос еще, сошло ли, потому что тема доверия, как мы помним, продолжала существовать внутри политического сообщества.
Уже много вопросов.
Надеюсь, значит, на развернутый ответ на каждый из них.
Значит, первое. Конечно же, когда я говорю о неискренности отдельных бюрократов, речь идет об отдельных бюрократах.
Ну, весьма значимо.
Естественно, можно найти и тех, кто искренне верил в идеалы того же самого Земского собора. Правда, есть, ну, скажем, современная историография дискуссии о том, насколько искренним сторонником Земского собора был Николай Игнатьев. Мне представляется, что искренним. Все-таки он действительно находился под влиянием аксаковских идей. И не только он, а его ближнее окружение. Тут, на самом деле, тут я не вижу за этим какую-то вот подкладку, желание действительно в том числе ввести в заблуждение императора. Или, может, другой пример привести. Вот Николай Алексеевич Хомяков. Он был высокопоставленным чиновником. Занимал важные позиции в системе управления. Правда, потом от них отошел.
Сын Алексея Степановича.
Да, 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 да. А потом председатель Третьей Государственной Думы. Он был, безусловно, славянофилом. Он, безусловно, был сторонником Земского собора. И когда он находился в должности, он занимал эту позицию, когда он был в отставке, он ее продолжал занимать. То есть тоже не надо искать тут двойного дна. А с другой стороны, мы видим, как на самом деле фигуры второго ряда в бюрократической среде готовят проекты в 2005 году, о чем я уже говорил. А потом они с легкостью на самом деле изменят свои позиции и будут говорить о том, что в действительности мы же говорили о Конституции. На самом деле, можно вспомнить, например, многих чиновников высокопоставленных, которые в 2006 году будут жестко отстаивать проведение жизни не только вот законодательной Государственной Думы, что было еще оглашено в манифесте 17 октября, но будут даже сторонниками парламентского кабинета, по сути дела. То есть кабинет, который будет составлен с парламентского большинства, и там будут такие вот мастодонты российской бюрократии, как Дмитрий Мартынович Сольский, например, или Фриш. То есть очень важные фигуры вообще в системе управления. Они, по сути дела, кажутся настоящими конституционалистами. Кто этого ожидал? Если мы посмотрим, например, дневники Половца Александра Александровича, человека, который занимал самые высшие позиции в системе государственного управления, государственный секретарь, а потом, впоследствии, член Государственного совета и не последний член, то по его замечаниям 5-го, в особенности 6-го года и впоследствии, мы видим, что он, в общем, принимает вполне вот эти новые конституционные правила игры, при том, что прежде, конечно, он заикнуться об этом не мог. А когда он готовил свой проект реформ, а он готовил его в период уже царствования Александра II, вот под конец, это, если не ошибаюсь, 1776 год, там нет и слова о возможности ограничения самодержавия, напротив, он, как многие другие, подчеркивает, что об ограничении самодержавия и не может быть речи, а лишь необходимо немножко все подстроить, перестроить для того, чтобы все более эффективно работало. Поэтому на этот вопрос одного ответа нет и быть не может.
А Булыгин что, вот какая-то случайная фигура сам по себе, вот автор несостоявшегося государства?
Ну, он все-таки автором его назвать это вот, слишком громко.
Булыгинская дума выражена.
Она была, конечно, булыгинская, но булыгинская, потому что он отвечал за дело подготовки как раз этого проекта. Фактически автор Булыгинской думы – Сергей Ефимович Крыжановский. Тоже, судя по его прошлому, по тому, как будет он относиться к этому проекту, последующим проектам, едва ли его можно назвать искренним сторонником сохранения самодержавия отнюдь. Это раз. А во-вторых, еще обращу внимание, из какой среды он. Он как раз один из членов Приютинского братства. Он близкий друг Владимира Ивановича Вернадского.
Он это Крыжановский.
Крыжановский. Дмитрия Ивановича Шаховского. Братьев Альденбургов. То есть, в общем, те, кто будет на самом деле ними из лидеров партии кадетов. Он из этой среды. Его даже в свое время в молодости арестовывали за участие в студенческом движении, так как его отец был человеком близким к высшим кругам. Его удалось высвободить. А потом он делает государственную карьеру. И не просто государственную карьеру, его воспринимают как главный политтехнолог России, начиная, по крайней мере, вот с 6-го года. И он как раз один из, и, может быть, по сути дела, главный автор проекта Булыгинской Государственной Думы. Он это делает едва ли из идеологических соображений. Он просто понимает, что этот проект в данных конкретных обстоятельствах приемлем. Более того, сама идея той думы законосвещательной, которая будет в итоге 6 августа 2005 года декларирована, она многих славянофилов не устроит. Они увидят за этой думой законосвещательной будущую законодательную думу. То есть они увидят шаг очень быстрый к той форме правления, которая их никак не устраивает. Но на самом деле шаг оказался еще быстрее. Для них это вот уже было, скажем, для Киреева абсолютно непредсказуемо, что вот 6 августа, казалось бы, сбылась его мечта, а 17 октября на его мечте был поставлен жирный крест. На это все отвечаю вот на первый вопрос, а еще позвучало много других.
Да. Можно я вот здесь вот большой вывод подведу? Да? Мне кажется, можно провести определенное сравнение, да, между началом 1880-х годов и периодом, ну, перед Первой русской революцией, да, 1904-1905 года, в том числе по искренности, да, о которой мы начали говорить, искренности бюрократии, о том, что в начале 80-х, да, после убийства Александра II, там, активной террористической деятельности и так далее, общество было консолидировано, да, там, русско-турецкой войны, где была славянская весна, да, единение вокруг власти, так или иначе. И вот в начале 80-х годов, на самом деле, идея реформирования политического строя, да, при его сохранении, была очень популярна среди бюрократии, при этом она разделялась довольно искренне многими его представителями. И вот в том числе Игнатьев, да, и вот эта вся линия Земского собора, обрубленная Победоносцевым, она была достаточно... То есть она имела шанс на успех вот тогда, да, и в бюрократии она была бы принята в тот момент. Но этого не случилось, вместо этого подморозили Россию, да, победоносцевскими совиными крылами. И уже на следующем историческом витке, в начале 20 века, мы получаем бюрократию, которая готова моментально, да, перестроиться на, условно говоря, на западные рельсы конституционализма.
А я вот не уверен, что она в 1881 году не была готова так быстро перестроиться. Конечно, за эти 20 лет очень многое чего изменилось. Изменилось не столько в бюрократии, сколько в обществе. Общество стало совсем другим.
Гораздо более радикально оппозиционным, так скажем.
И это тоже. А главное, что общество вот в том понимании, как это действительно воспринималось в 19 веке, его стало больше. Больше стало образованных людей, больше стало людей читающих, читающих газеты, что очень важно. Появилась массовая печать по-настоящему. Появилось то, что некоторые называют массовой культурой. Это, в общем-то, 80-е годы, по сути, не давало себе знать. В начале 20 века это уже распространенное явление. Кроме того, все-таки дают о себе знать великие реформы. Они были, по сути дела, только запущены в 60-е, 70-е годы, а 80-е, 90-е годы они уже переходят в новое качество. Больше становится журналистов, больше становится адвокатов, больше становится вообще людей свободных профессий. Это вот та среда, которая будет требовать, в том числе, политических преобразований. То есть общество изменилось, конечно, за эти 20 лет. Но вы абсолютно правы в том смысле, что вот этот период с 1881 по 1905 год мне представляется единым периодом. Я сейчас вот как раз пишу книжку, где вот пытаюсь доказать, что 1894 год, обычно в монархической стране, действительно смена царствами обозначает определенный перелом, переход в новое качество. Вот 94-й год таким рубежом не будет. Совершенно. По сути дела, вот мы имеем вот единый период, который начался в 81-м году, 1 марта, а закончится вот в 5-м, 4-м году, то есть, по сути дела, с Первой русской революции. И повестка дня останется той же самой. И в 81-м году не случайно ставится вопрос о политическом преобразовании, так называемой конституции Лорис Меликова, а в ноябре-декабре 2004 года, по сути дела, возвращается к той же самой Конституции. Только она будет уже не Лорис Меликова, а Святополк Мирского. Но в сущности Святополк Мирский будет требовать того же самого. То есть вот круг замкнулся. А за этим следуют вот те вот преобразования, которые на самом деле уже дальше вводят страну в период неизвестности. Может быть, в каком-то смысле Победоносцев был прав. Достаточно сделать один шаг, и следующий шаг будет неизбежен. Ведь Победоносцев был фаталистом. И он полагал, что в России неизбежна революция, неизбежна конституция. И возможно лишь это дело приостановить, но остановить его вообще нельзя, в принципе.
Кирилл Андреевич, в России нет дефицита в фаталистах. У нас сплошные фаталисты, и как раз все, что пытаемся сделать в меру наших скромных усилий, это попытаться найти какие-то альтернативы, которые могли бы вот эту фаталистическую логику немножко как-то, ну, оттенить, что ли, если угодно. Вот, и поэтому...
Альтернативы.
Да, альтернативы, понимаете, альтернативы фатализму. Потому что ясно, что Россия обречена рухнуть от малейшего движения ветра. Это мы понимаем, этому фактически уже в школах учат. Но давайте все-таки, может быть, посмотрим на это, ну, вот не с позиции все обречено с самого начала. Вот, потому что, ну, Англия-то почему-то все-таки она не рухнула от введения парламентаризма вот в том виде, в каком Дмитрий Николаевич Шипов обнаруживал там некоторый определенный идеал. Да? Англия продолжает существовать, несмотря на все проблемы, которые там есть, и, конечно, будут, и так далее. Вот не могла ли Россия, ну да, вот двигаться вот каким-то определенным путем? Может быть, какие-то субъективные ошибки были, может быть, общество не до конца что-то осознало, может быть, власть не до конца что-то осознала. Вот и не могла ли быть славянофильство вот такой рамкой определенной, идеологической рамкой, которая позволяла бы этот процесс модернизации развивать в национальных, глубоко как бы продуманно национальных формах, и тем самым не давать возможности определенным элементам, которые существовали, войти внутрь этих процессов и поменять их вот в негативное русло. То есть могла ли это быть каким-то противоядием от революции, проще говоря, если бы оно было вот так именно и осознанно, и осмысленно, или это было обречено?
Ну, тут, на мой взгляд, пример английский, он не очень правильный. Потому что все-таки, когда Шипов писал об Англии, он имел в виду ту Англию, которую воображал.
То есть это была не настоящая Англия.
Ну, правильно. Ну, на самом деле, у конституционалистов, когда они говорили об Англии, они тоже имели в виду ту Англию, которая им нравилась. Да. Это раз. Во-вторых, английская история, она долгая, равно как и российская. И за эту долгую английскую историю Англия успела несколько раз рухнуть. В том числе в период вот того, что называется Великий мятеж, или то, что мы привыкли называть Великой Английской революцией. И вот, казалось бы, от старой Англии ничего не осталось. А вот она, вот, тем не менее, обрела новые черты и получила возможность для постепенного поступательного движения. Ну, кстати, потом еще Англия сильно изменилась уже после окончания колониального периода. То есть, на самом деле, у нее были свои, свои переломы, свои кризисы, свои радикальные изменения.
Она не была настолько органичной, да, как ее воображали славянофилы.
Да, бесспорно. Это раз. Во-вторых, все-таки путь парламентаризма в Англии – это путь тоже длительный. А значит, за этот длительный путь сумела сформироваться некая, с одной стороны, мифология власти, а с другой стороны, технология власти. И они могли более или менее гармонично жить вместе. Проблема-то в том, что неославянофильство, славянофильство – это, безусловно, мифология власти. Мифология власти, которая была принята многими представителями уже тогда, в XIX веке. Но проблема-то в чем? Насколько вот эта мифология власти могла бы принять ту технологию власти, которая сформировалась? Насколько бы славянофилы сумели говорить на правовом языке? Потому что, безусловно, что политические реалии должны быть формализованы. Либо это будут писанные законы, либо неписанные законы. Но в любом случае должны быть законы. Определенные, понятные правила игры.
Институты,
вот,
как
сейчас. Да, абсолютно точно. Вот эти институты должны были сформироваться для того, чтобы полноценно существовала политическая система в России. А славянофильский язык, он эти институты не предусматривал. Он как раз предполагал, что все должно быть поверх этих институтов. Или вне этих институтов. Это как раз то, что с точки зрения того же самого Киреева, например, соответствует конституционному опыту, ему глубоко неприятному, антипатичному. Вместе с тем, настоящий путь развития политической системы предполагает как раз существование вот мифологии и технологии. Мне кажется, что славянофильство на этом этапе, оно вот к этому не было готово. И те, кто говорили славянофильским языком, они тоже не были к этому готовы. Они поэтому готовы были легко, ну, некоторые из них, конечно, легко трансформироваться из славянофилов в конституционалистов. Это было проще, чем выстроить вот этот сложный модус вивенди, который предполагает как раз сохранение славянофильского мифа. Вопрос мифа, он очень важный, потому что на самом деле любая политическая трансформация предполагает прежде всего удар по этому мифу в большей степени, чем по реальной конструкции власти. Все остальное является этим следствием. В этом смысле изменения, в том числе конституционалистские, они прежде всего символические. Вот эта игра за символы, борьба за символы, очень важная, значимая проблема, в том числе 5-6 года. И то, что принимал император, то, что не принимал император, во многом как раз определялось его отношением к этим символам. Для славянофилов эти символы были как раз максимумом. Это то, что, к чему они стремились. Но они не готовы были понимать двойственность существования политической жизни. И вот, на мой взгляд, поэтому славянофильство в значительной мере было политической утопией. Она не могла быть реализована, пока вот на том этапе.
Понимаете, вот у нас же есть пример, как сейчас модно говорить, китайской модернизации. Знаете, вот когда сохраняется определенный миф, все понимают, что этот миф уже имеет мало отношения к реальности, но тем не менее он сохраняется, и он позволяет, ну, что-то там Китаю делать, сохранять определенное ценностное единство и так далее. Хорошо, давайте перейдем к 17-му году, чтобы, значит, двигаться по истории вперед.
Можно я буквально перед 17-м годом? По поводу славянофильства и модернизации. Тут невозможно между 5-м и 17-м годом не сказать про столыпинскую модернизацию.
Да, общину. Вот. Я хотел обойти этот темный вопрос, но... Ну, потому что сложный вопрос, болезненный очень. Он, кстати, до сих пор болезненный. Спорят люди, в том числе в социальных сетях, на тему общины, так как, я не знаю, на тему парламентаризма так не спорят. Да, извините, я перебил.
На самом деле, да, столыпинская модернизация в промежутке, да, между первой революцией и 1917 годом, очевидно, какое-то крушение идеалов славянофильства в экономической, да, плоскости, потому что они выступали за общину. То есть в 5-м году произошло крушение их политической мифологии, скажем так, да, как вот говорит Кирилл Андреевич. А в 6-м году с начала столыпинских реформ происходит их крушение как бы экономических идеалов, и они тоже как бы исчезают. Можно ли считать, что вот именно даже в большей степени столыпинская реформа подкосила славянофильство, да, вот как бы именно экономическая составляющая, а не проигрыш в политическом плане, да, то есть они перестроились из одной рамки, да, из славянофильской в конституционалистскую, но вот именно экономическая парадигма, да, вот что община – это основа существования Руси и монархической легитимности, и власти в целом, да, и что это тот идеал, который Россия должна сохранять, вот это их подкосило.
Ну, смотрите, интересный, хороший вопрос. Тут несколько пластов ответа на него. Ну, во-первых, конечно, столыпинские реформы, они били по общине, нет в этом сомнений, но они не упраздняли общину. А предполагался все-таки некий долгий транзитный период изменений в стране, в результате которого, наверное, бы действительно община уступила бы свое положение. Но никто тогда во властных кругах не предполагал, что вот мы за 5 или даже 20 лет вообще общиной откажемся как таковой. Не случайно поэтому община, она сравнительно легко реанимировалась после уже революции 17-го года. В том числе потому, что она не была уничтожена, по крайней мере, так, как некоторые полагают в историографии и в учебной литературе. Это раз. Во-вторых, для многих славянофилов тема общины не была столь уж принципиальной. Ну, например, для Киреева. Его не очень-то волновал вопрос, как будет решена проблема землевладения в стране. Да, наверное, все-таки община – это правильно, учитывая, что писал его друг Хвостов, это отец будущего министра внутренних дел. Он тоже был близок к этим славянофильским кругам. Но, с другой стороны, на самом деле его волновали другие, принципиально другие проблемы. Не слишком переживал об общине, скажем, Клавдий Пасхалов. Едва ли это серьезный вопрос, который был, обсуждал, ну, для Самарина тоже, наверное, едва ли это ключевой вопрос. То есть, на самом деле, отношение у славянофилов к общине тоже было разным. Оно в целом, конечно, было скорее отношение симпатизантов, но, тем не менее, для кого-то это был вопрос краеугольный, принципиальный, а для кого-то нет. А вот проблема эффективности, успешности того политического режима, который ассоциировался с Столыпиным, да, это был вопрос очень болезненный. Потому что одним казалось, что да, у нас вот на самом деле Государственная Дума, это в действительности никакой не парламент, это в действительности, в общем-то, законосовещательное представительство, ну, почти что Земский собор, как мы хотели. Так и сидел в главах многих славянофилов. И оказалось, что на самом деле это не так. Что это представительное учреждение действительно обладает законодательной властью и активно участвует в процессе выработки решений. Другим казалось, что у многих была такая позиция, что на самом деле Государственная Дума – это капитуляция исторической власти. Это все, это крах, это поражение. Никакого сотрудничества с Думой быть не может.
Такие были позиции?
Да, конечно. Вместе с тем, И эта точка зрения оказалась неоправданной, потому что сотрудничество с Думой приносило реальные плоды в Столыпинский
период. Это больше черносотенная, наверное, позиция, чем славянофильская.
Да, кстати, тема черносотенства, конечно, тоже важна.
Тут нельзя так жестко разделять. Дело в том, что если мы посмотрим с вами программные документы того же самого Союза Русского Народа, последствия уже Союза Михаила Архангела, и не только их, а на самом деле абсолютного большинства, ну, скажем, Союза Русских Людей, который будет создаваться, в общем, человеком близким, пускай просто не славянофилами, такими как Щербатов и Шереметьев, или Русская монархическая партия Гринмута, они все будут говорить на славянофильском языке. Конечно, нельзя напрямую отождествлять их со славянофильством. Более того, лидеры славянофильства в большинстве своем не вошли ни в какие политические партии. Но, тем не менее, все же, если бы их спросили, кому они сочувствуют, ну, скажем, Дмитрия Алексеевича Хомякова, брат Николая Алексеевича Хомякова, я думаю, что он бы, конечно, ориентировался именно вот на эти черносотенные круги, они ему были ближе. А для его брата, Николая Алексеевича Хомякова, понятное дело, он был как раз членом Союза 17 октября, он был октябристом. Причем не просто октябристом, левым октябристом. В этом смысле славянофилы, они разрешились в разные группы. Но для черносотенцев все-таки язык, вот, который был бы выработан вот в этой славянофильской среде, он оказался очень приемлем. Они им с удовольствием оперировали.
Как-то не хотелось бы лично мне психологически из славянофильства выводить черносотенство.
Вы понимаете, в чем дело? Всегда сложно сказать, что из чего выводится. Так получается, что на самом деле из одних и тех же корней вырастают явления, очень непохожие друг на друга.
Да, это понятно, да. Так же, как, например, и славянофильство, по-своему, и толстовство ведь выходит, так сказать,
да,
в значительной степени.
Да, бесспорно. Более того, вполне очевидна связь между славянофильством и народничеством. И, соответственно, с кругами уже можно вывести там из Хомякова, можно вывести, например, я имею в виду, конечно, Алексея Степановича Хомякова, можно вывести и с очень большой, конечно, долей условности Герцена. А потом впоследствии и его уже учеников, последователей.
Ну, я бы вообще, с моей-то точки зрения, я считаю, что вообще весь русский XIX век в значительной степени обязан славянофильству как особому идеологическому течению. Несмотря на то, что вроде бы из великих деятелей русской культуры мало кто был непосредственно славянофилом, но связь с славянофилами, ну, практически у всех можно обнаружить в той или иной степени. И у Островского, и у Гоголя, и у Толстого, и у Достоевского. И так далее. Ну, за исключением, может быть, Александра Сергеевича Пушкина, который, естественно, не мог быть славянофилом.
Не успел.
Да. Не успел, да. Вот все остальные, и Михаил Юрьевич Лермонтов по тем же причинам. Вот, все остальные деятели русской культуры, ну, нет ни одного от могучей кучки до художников-передвижников, кто так или иначе в той или иной степени не испытал этого влияния. Вот, включая Ивана Сергеевича Тургенева.
Я только хотела сказать про Тургенева.
А что, у него тоже можно найти очень... Может быть, даже самое интересное, что у него есть, так или иначе, обусловлено вот каким-то, ну, по крайней мере, внутренним переживанием.
Я согласен. Я бы посмотрел вот так. Славянофилы сформулировали повестку.
Повестку, да.
Для русского XIX века. И так или иначе, на нее надо было всем отвечать. Несмотря на то, как вы на нее отвечаете. Принимаете, не принимаете. А когда вы спорите, вы что-то заимствуете у того, с кем вы спорите. Так будет,
конечно,
кстати, с тем же самым Герценом.
Это, конечно, потрясающе. Сформулировать повестку для всего века и политически проиграть.
Ну, это нормально для истории, я думаю. Это абсолютно нормальное явление. Я даже не знаю, какой-нибудь привести пример. Но ясно, что вот в Европе, да не только в Европе, для 20 века сформулировал повестку марксизм. Это очевидный факт, что марксизм сформулировал основную повестку политики 20 века. Ну, и там сложный вопрос, что такое русский марксизм. Ну, сейчас отвлечемся от крайности, да, и для Европы, и для Азии, и для и так далее. Но мы все-таки, если не смотреть, опять же, на Китай, вышеупомянутый, мы не можем сказать, что марксизм победитель 20 века, да, едва ли это будет правильно. Это как минимум проблематичное заявление, да, так что вот я думаю, здесь очень похожее что-то можно обнаружить. Есть еще один феномен, который, мне кажется, важно обсудить, это либеральное славянофильство. Вот какое-то странное явление, я никогда непосредственно им не занимался, но ведь что-то такое появлялось в конце уже, вот, 14-му году, какое-то увлечение либеральных кругов славянофильством. Во всяком случае, когда Владимир Францевич Эрн, философ, говорил «время славянофильствует», он, конечно, имел в виду Неземский собор, не общину, а что-то он имел в виду другое. Вот какое-то вот такое движение в сторону славянофильства людей, которые вполне, так сказать, разделяли все конституционалистские идеи. И дело, видимо, не только, понятно, в славянской идее как таковой. Что вы думаете по этому поводу?
тут тоже очень много аспектов проблем. Ну, когда вы вспомнили о Барне, надо иметь в виду, что его текст был написан в самом начале Первой войны. В
15-м году, да.
Тогда, когда речь стояла о новом мире, который начнется после войны. И тогда многие, не только отнюдь верно, а можно, например, посмотреть тексты Евгения Николаевича Трубецкого, тексты Франка Семена Людвиговича. Людей, в общем, которых можно отнести к либеральной мысли, даже без всякого зазрения совести. Они говорили о том, что очень важная проблема, что Россия была под культурной пятой германства, германизма. И вот сейчас есть шанс от этого освободиться, вернуться к положению великой именно славянской державы, поведя за собой не только мировое славянство, но и всю Европу к новым ценностям, которые на самом деле теперь должны строиться вот на новых основаниях, там, симфонии отношений общества и власти.
Кирилл Андреевич, я все это понимаю, но вопрос заключается в том, основания, те ли основания, о которых говорил генерал Киреев, Хомяков?
Нет. Ну, или пока мы можем находить, конечно, тут связку очень-очень условную. И очень важно, что эта тема, она возникает именно в условиях войны, и, по большому счету, она определяется конъюнктурой. Конъюнктура очень волнующая, безусловно, общество. И тут в слове конъюнктура ничего дурного нет. Но, тем не менее, это сюжет, он, на мой взгляд, проходящий для русской либеральной мысли. Есть другая проблема, более интересная. Это то, что действительно для многих либералов и конца XIX века, и начала XX века были характерны многие народнические мотивы, которые опосредованно идут к славянофильству. Ну, скажем, Дмитрий Иванович Шаховской. Человек, который, в общем-то, в 90-е годы близок и к народническим кругам, и к толстовству. Он будет, безусловно, сторонником общины, безусловно, сторонником сохранения вот этих неких традиционных устоев крестьянской жизни. И, по большому счету, потом, впоследствии, когда он будет видным членом партии кадетов, он от этого не откажется. Когда Павел Николаевич Милюков приедет и уже в 5-м году в Россию, его будут переманивать к себе будущие члены партии НСов. Они будут считать, что он свой, из круга русского богатства, такой же, как мы, такой же, как Пешехонов, Микотин, Короленко. И он будет выбирать, либо они, либо будущие кадеты. Выберет, конечно, кадетов, как мы знаем. Но то есть на самом деле для него эти тоже круги не чужие. Он готов многое принять. Не случайно поэтому для потом кадетов будет звучать тема общины, ее по факту сохранения, перераспределение земли не в собственность, а во владение после ее принудительного отчуждения у помещиков, по сути дела, воспроизводятся, ну, в общем, некоторые народнические подходы, которые действительно восходят, опять же, к славянофильству. Вот этот общий язык, характерный для России конца XIX – начала XX века, он разделялся многими либералами. Это вот вторая тема. Третья тема. Это то, что на самом деле многие яркие представители славянофильства окажутся потом в либеральном лагере. То же самое Дмитрий Николаевич Шипов, о котором мы сегодня не раз вспоминали, Михаил Александрович Стахович, Николай Алексеевич Хомяков. Можно назвать еще других, но, пожалуй, вот эти три самых ярких, самых знаковых. Они для периода русского славянофильства до 5-го года одни из наиболее ярких имен. Шипов, безусловно, он один из лидеров вообще земства. Стахович – близкий друг Сергея Юрьевича Витте, и, по крайней мере, может оказывать влияние на принятие важнейших решений, и таким образом и воспринимается. А Николай Алексеевич Хомяков, ну, помимо всего прочего, он еще и сын сооснователя славянофильства, крестник Гоголя, человек очень влиятельный, хотя бы по этому соображению, ну, плюс при этом еще сделавший неплохую государственную карьеру к этому моменту. И вот они потом, спустя год, окажутся, в общем, либеральной партии, потому что Союз 17 октября можно однозначно отнести именно правому крылу русского либерализма. И вот это интересно, что они выбирают путь либерализма, при том, что некоторые их из собратьев, причем иногда в буквальном смысле этого слова, потому что был Николай Алексеевич Хомяков, был Дмитрий Алексеевич Хомяков. Вот Дмитрий Алексеевич Хомяков пойдет вправо, а Николай Алексеевич Хомяков пойдет влево. То есть, на самом деле, славянофильство, оно могло быть тоже разным. Почему? Потому что, на мой взгляд, славянофильство, это прежде всего, как раз вот в том интервью, которое я давал по этому поводу, я так сформулировал, это метаязык эпохи. Это то, что, на самом деле, этим языком может сформулировать разные идеалы, разные принципы, разные концепции. Вот для них по нутру, по складу характера, по темпераменту. Вот эта либеральная партия была ближе. Для их коллег порой оказывалась прямо противоположным образом. То есть вот славянство очень пластичное, очень разное. И поэтому, на самом деле, оно могло быть и либеральным в том числе. И, кстати, относится к народничеству. Народничество, мы знаем, что есть народничество революционное. Мы знаем, что есть народничество либеральное. Но есть народничество и консервативное. То есть можно найти фигуры, типа там Сазонова, который, в общем, отстаивая народнические идеалы, при этом занимал сугубо консервативные позиции. То есть вот различные такие мега-конструкции идеологические, они могут приобретать очень разные звучания в каждом конкретном случае.
Любовь Владимировна, вам вопрос. Вы занимаетесь как раз технологами эпохи, то есть политической полицией. Вот как вам кажется, могли ли эти технологи и идеологи, вот эти носители мета-языка и носители вот такой прикладной технологической какой-то, значит, практике сойтись? Или это было совершенно невозможно?
На самом деле, один из выводов, которым я пришла, занимаясь политической полицией рубежа 19-20 веков, это то, что, как ни странно, им были очень близки славянофильские идеалы. Ну, департаменту полиции, да, центральной структуре, да, мы сейчас не будем говорить про местные подразделения, там служили военные, им было, в общем, далеко до политических каких-то дискуссий. Бывшие военные жандармы. Но если мы говорим про центральную структуру, департамент полиции, то даже по их ведомственной переписке, да, которая должна была быть сугубо охранительным, в самодержавном ключе, прослеживается их, в общем, позитивное отношение к славянофилам, да, к деятелям славянофильского движения, к тому же Шипову, к их идеалам, к их идеям, да, как бы критике бюрократии и так далее. И в годы Первой русской революции удивительным образом восприняли с облегчением манифест 17 октября 1905 года и чуть ли не первыми вписались в эту новую политическую реальность, которая позволяла им наконец-то работать с политическим пространством так, как они считали нужным. Ну, вот это вот то, что говорил Кирилл Андреевич про мимикрию, да, вот и свое нафильство в конституционализм, на деятелях политической полиции тоже проявляется на самом деле. В 1906 году в департаменте полиции был заказан местным подразделением опрос. Да, считается, что департамент полиции – такая охранительная структура, которая очень симпатизировала черносотенцам. Вот, и они просили местные как раз жандармов высказать свое мнение, насколько власть может опираться на такие политические объединения, как партия мирного обновления, Отечественный союз. И, то есть вот эти вот структуры, которые как раз были, условно говоря, ну, наследниками вот этой неославянофильской идеологии. Но мне просто хотелось бы сказать, применительно к проблематике 17-го года, 5-й год и 17-й год, то, с чего мы начинали на самом деле разговор по поводу идеи доверия и неформальной конституции, да, то есть что славянофильство предлагало в качестве базовой идеи, вот здесь я не соглашусь с Кириллом Андреевичем по поводу того, что либеральный компонент славянофильства был силен, и так или иначе это все равно бы закончилось конституционализмом. Что мне кажется, все-таки у славянофилов была принципиально в основе, принципиально иная идея, которую они до манифеста 17 октября 1905 года, которую они лелеяли, что возможна политическая конструкция, которая опирается на доверие. И да, даже если созывается земский собор, на котором крестьяне требуют передела земли, логическое продолжение их идей, император не может от них отмахнуться, потому что он доверяет этому институту. Вместо этого появляется Государственная Дума, которой все не доверяют. Ей не доверяет население, потому что это представители, да, верхов общества, да, особенно после 1907 года. Ей не доверяет император, потому что это некие оппозиционные круги. Бюрократия не доверяет Государственной Думе, Дума не доверяет министрам и так далее. То есть вот когда в политическую систему оказался введен элемент недоверия как базовый принцип, да, тот принцип, на котором основана западная конституционная система, западный парламентаризм, вот эта система сдержек противовесов, просто все начинает сыпаться, и в этом смысле 17-й год оказывается во многом заложником того, что состоялось в 5-м году и отчасти проигрыша славянофильства. И мы обсуждали это у нас на сайте «Русская идея» довольно много, но вот Кирилл Андреевич не согласился.
Спасибо, Люба Владимировна. Давайте подойдем к 17-му году. Я понимаю, что очень мало времени, но давайте как-то коротко каждый из вас все-таки скажет. Я понимаю, что простые вопросы и простые ответы — это не всегда правильно, но в данном случае была ли все-таки возможность к 1917 году славянофильству как-то сохраниться в качестве политического течения или в качестве вот мета-языка, скорее, в качестве мета-языка? Или это было уже к тому времени абсолютно упущено? Поскольку разговор о доверии-то постоянно возникал, народное доверие, правительство народного доверия и так далее.
Идея доверия и вообще проблема доверия, она действительно стояла, возникала, но она все-таки стояла в ином ключе, нежели там. Так или иначе, обсуждалось с славянофилами до 5-6 года. Мне кажется, что как политический проект славянофильство, в общем-то, завершилось в 5 году вместе с первой революцией. Как мета-язык это еще осталось. Это еще осталось, и она, в общем-то, пережила такой рудиментарный процесс изживания. Но на этом языке говорили, я уже сказал, правые. Они поэтому рассуждали о Думе. Дума наша, как говорил Визигин, не законодательное учреждение и даже не законосовещательное. Оно законосоставительное. И такие разные формулы придумывали правые с огромной фантазией. Там, законоутвердительное, законоредактирующее и так далее. Много можно было придумывать. Но главное, чтобы уйти от этой традиционной дихотомии конституционалистской. Законодательное, законосовещательное. Нет, у нас что-то другое.
Законопринимательное.
Вот-вот, он может еще много чего придумывать. По большому счету, на этом славянофильском языке любил периодически говорить и сам император. Когда к Столыпину приходят правые и говорят, что вот да, у нас 17 октября 5 года возродился Земский собор, и это вот, в общем, по большому счету возрождение традиционных начал, как вот было при Алексее Михайловиче, то Столыпин на это отреагировал, с одной стороны, жестко, а с другой стороны, в общем-то, чувствуя, куда ветер дует. Он говорит, да, вот так государь обычно и говорит. То есть Столыпин явно позицию не разделяет, но признает, что для императора она вполне приемлема. Ну и на этом языке периодически мог говорить, нас могли говорить и сами руководители правительства, потому что они понимали, что от них порой желает услышать власть придержащая. То есть язык этот распространен, но в действительности за этим языком уже нет конкретного политического проекта. Проект был завершен, на мой взгляд, вместе с манифестом 17 октября.
Спасибо.
Поддержу Кирилла Андреевича в том, что тоже кажется, что славянофильство как политическое движение завершилось в 5 году. Но по поводу мета-языка, которое осталось, мне кажется, одна из, может быть, какая-то не трагедия, но и не драма русского славянофильства, но тем не менее... В общем-то, это не очень хорошо оказалось, что вот этот мета-язык славянофильский оказался полностью оккупирован черносотенными организациями, представителями черносотенства. Потому что черносотенцы так или иначе базировали свою политическую деятельность на полной лояльности тому, что делает император. Они могли с этим не соглашаться, тем не менее, они декларировали, что мы никакие не реформисты и так далее, это мы сугубо охранители. Во многом по этой причине вот этот мета-язык, оставшийся да, за черносотенцем, да, не за славянофильствами в промежутке между 5 и 17 годом, привели к тому, что в 17 году просто не оказалось той силы, которая способна говорить на каком-то реформистском языке, а не на революционном.
Да, действительно, это очень, мне кажется, интересное замечание, что мета-языком после славянофильства становится язык революции. Вот так вот, если уж... Вот как только это уходит... Революция становится просто... О революции говорят все, и революции клянутся. Все, включая, кстати, и черносотенцев некоторых, между прочим. Я завершаю нашу передачу. По-моему, был очень интересный разговор, который, по-моему, требует действительно важного продолжения и в наших последующих передачах, и вообще в историографии. Еще раз хочу поблагодарить наших гостей. Это Любовь Владимировна Ульянова, историк, шеф-редактор «Русской
идеи». Спасибо.
Вот. И Кирилл Андреевич Соловьев, главный научный сотрудник Института Российской истории РАН. Спасибо.
Спасибо.
В эфире была программа «Русская идея». Программа была создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона был философ и политолог Борис Межуев. Сегодня мы обсуждали тему славянофильства в истории русской революции. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Господу помолимся. Услышни мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих, церквей и соединении всех, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господине Отце нашим, святейшим патриархе Алексии и его экзархии, его Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Филарете, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте люди, Господу помолимся. Богохранимей стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О граде всем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.